новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В городах Приморского края проходят акции протеста против действий правительства и местных властей. Митинги продлятся до 15 марта, когда объединившиеся оппозиционные силы обещают вывести на улицы Владивостока тысячи людей. Президент Башкирии Муртаза Рахимов может покинуть свой пост уже на этой неделе. Кто сменит главу региона, находящегося у власти уже 13 лет? Сегодня 50 лет восстания тибетцев против Китайской Народной Республики. Выходцы из Тибета выходят на улицы городов мира с антикитайскими лозунгами. Грозит ли миру новая война двух Корей? Наблюдатели следят за резко обострившейся ситуацией в отношениях Пхеньяна и Сеула. А также в Латвии началась общественная кампания по защите школ, но уже не только русскоязычных, но и тех, где преподают на латышском языке. В Мюнхене осужден на 6 лет тюрьмы гражданин Швейцарии, вымогавший деньги у самой богатой женщины Германии. В Москве состоялась премьера нашумевшего фильма о неонацистах «Россия-88». Акции протеста в российских регионах, заметно участившиеся в последние месяцы зимы, возобновились сразу же с началом новой рабочей недели. Экономические требования все чаще уступают место политическим, особенно после подведения итогов недавних выборов, результаты которых во многих городах вызывают у оппозиционных кандидатов большие сомнения. Судя по всему, на этой неделе наиболее масштабные протестные выступления в России состоятся в Приморском крае. Сегодня в городе Партизанск на центральную площадь вышли жители, недовольные ситуацией после первого тура выборов мэра. 6 марта суд снял с предвыборной гонки лидера первого тура, коммуниста Владимира Хмелева. Его соратники утверждают, что таким решением один из крупнейших городов Приморья был поставлен на грань социального взрыва. На этой же грани, если верить поступающим сообщениям, находятся и другие населенные пункты края. После решения о повышении пошлин на ввоз подержанных иномарок, последовавших за этим массовых акций протеста и жестким разгоном этих акций силами московского ОМОНа, в Приморье, казалось, наступило относительное затишье. Однако теперь участники тех митингов, оппозиционное движение «Тигр» и политические оппозиционные силы, объединились, чтобы провести новую масштабную акцию протеста 15 марта. За развитием ситуации следит наш корреспондент в Приморском крае Марина Лобода.
Пикеты и митинги проходят каждый день в наиболее оживленных точках города во всех районах Владивостока. Перечень требований давно вышел за рамки автомобильной темы. Участники акции протестуют против отмены льгот социально незащищенным слоям населения, против высоких и непрозрачных тарифов ЖКХ и против вредительской, по мнению участников, реформы армии. Во время пикетов прохожим раздают листовки и приглашения на марш протеста, который состоится в ближайшие выходные. Стартовавшую акцию локальных пикетов лидер коммунистов Владивостока Владимир Беспалов называет разогревом масс перед решающей акцией. Действия коммунистов активно поддерживает молодое движение инициативных граждан «Тигр», возникшее в декабре на стихийной волне протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иномарок. В результате митинги КПРФ на глазах молодеют. Разница в возрасте инициативных «Тигров» не смущает, говорит один из активистов движения Александр Барашков.
Мы что, на другой планете живем или на Луне, или еще где-то? Мы в том же государстве, что и коммунисты живут. На данном этапе, в принципе, одни и те же цели у нас совпадают. Мы в своих требованиях все-таки выставляем не только экономические, но и отчасти политические требования, как, допустим, отставка региональных властей. В этом наши мнения совпадают. Коммунисты так же, как и мы, считаем, что действующий губернатор Приморского края не справляется со своими обязанностями. Действующий мэр Владивостока не справляется. Коммунисты помогают нам формировать, скажем так, площадки для реализации наших гражданских каких-то прав и свобод, которые у нас не получалось самим. Коммунисты более, скажем, подкованы в этом деле. Они делают так, чтобы нас, грубо говоря, не вязали за участие в несанкционированных каких-то мероприятиях. И таскали потом по прокуратурам, по отделам борьбы там с экстремизмом. Они подают документы, обеспечивают.
В среду на митинг протеста выйдут более 1000 горняков Дальнегорска. Акцию заявили отраслевые профсоюзы в связи с ухудшением социальной ситуации в моногороде. С ноября здесь простаивают или заметно сократили производство. Градообразующие горнообогатительные комбинаты, люди отправлены в отпуска с зарплатой меньше, чем пособие по безработице. Горняки намерены требовать у правительства достойного заработка и госзаказа. А 15 марта пройдет общекраевая акция. Совместно красной колонной коммунисты и молодые тигры пройдут по главной улице Владивостока маршем протеста. По городу двинется и колонна автомобилистов. Встретятся протестующие на главной площади, где состоится митинг. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одной из главных международных новостей сегодняшнего дня. Тибетские иммигранты в разных странах в понедельник начали выступление, приуроченное к 50-летию восстания тибетцев против Китайской Народной Республики. Китайская армия вторглась в Тибет еще в 1950 году, однако в течение 9 последующих лет под политическим и военным контролем китайцев духовным лидером тибетцев оставался Далай-лама XIV. Во второй половине 50-х власть коммунистического китайского руководство в Тибете усилилось, а выступления тибетцев подавлялись с невероятной жестокостью. 10 марта 1959 года несколько сот тысяч тибетцев окружили дворец своего лидера в Лхасе, опасаясь за его жизнь и свободу. Сопротивление в Тибете, тлевшее несколько лет, превратилось в широкомасштабное восстание, которое, в конце концов, потерпело неудачу. 17 марта Далай-лама был вынужден бежать из столицы и укрыться на территории Индии. Действия китайских властей в Тибете многие историки и правозащитники называют геноцидом. Далай-лама и правительство Тибета в изгнании обосновалось на севере Индии. Лидер тибетцев чрезвычайно популярен во всем мире. Его известность и активная борьба за права Тибета сильно раздражают китайские власти, которые обвиняют его в экстремизме и сепаратизме. Правительство в изгнании уже не выступает за независимость Тибета. Оно требует предоставления легитимной и значимой автономии. Это цитата из сегодняшнего выступления Далай-ламы, которого ждали во всем мире. В нашем эфире мы попросили прокомментировать это событие российского эксперта по тибетской проблеме. Корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский побеседовал с редактором сайта Центра тибетской культуры и информации Юлией Жиронкиной.
В 1954-55 годах Далай-лама провел встречи с большинством представителей китайской компартии, и тогда он получил заверение о том, что даже в случае создания тибетского автономного района, о котором шла речь на тот момент, тибетская культура, тибетская самобытность, религия будут в полной мере сохранены. Однако, к сожалению, все эти заверения впоследствии оказались неподтвержденными реальными фактами. Это привело к насильственному проведению в жизнь так называемых демократических реформ, которые, опять же, начались в провинции Кхама и Амдо, распространились на центральный Тибет и привели к немыслимому хаосу, разрушениям на территории всего Тибета.
Многие называют это бегством, а кто-то изгнанием.
Тибетцы придерживаются все-таки термина изгнания, и тибетское правительство носит название «Тибетское правительство в изгнании». Однако, безусловно, это добровольный уход в изгнание его святейшества Далай-ламы. Он уходил вместе с министрами, это была небольшая партия. С большим трудом они преодолели Гималайские хребты и нашли прибежище в Индии, где, собственно, правительство в изгнании на сегодняшний момент и существует, действует, отстаивает позиции тибетского народа, будь то внутри Тибета и вне Тибета.
Хотя бы гипотетически возможно себе представить, чтобы Далай-лама вернулся в Тибет?
Я думаю, что если вы спросите любого тибетца, где бы он сегодня ни находился, живет он в Тибете или в изгнании, конечно, их чаяние, их желание состоит в том, чтобы Далай-лама вернулся, дал духовное руководство и благословение своему народу. Насколько это возможно на сегодняшний момент, судить пока трудно, потому что тибетской стороной Китаю предложен так называемый меморандум о достижении подлинной автономии, который должен быть рассмотрен. И по результатам этого рассмотрения может быть принято решение о том, будет ли Далай-лама возвращаться в Тибет или нет. Возвращаться в Тибет просто на условиях тотального контроля со стороны коммунистической компартии бессмысленно. Он тем самым не сможет реализовать нужды и чаяния тибетского народа.
Вы как-то можете объяснить позицию Китая?
Позиция Китая в отношении Тибета однозначна. Это огромное пространство, это около 1/3 сегодняшней территории КНР. Конечно, Китай крайне опасается отделения Тибета, достижения независимости. И этим страхом и продиктованы все те действия, которые на сегодняшний момент мы наблюдаем со стороны китайского правительства. Однако, если в действительности КНР стремится к территориальной целостности, о которой Ху Цзинтао постоянно говорит в прессе, то, безусловно, необходимо рассмотреть условия, выдвинутые тибетцами в этом меморандуме.
Со специалистом по Тибету Юлией Жиронкиной беседовал Максим Ярошевский. Напомню, сегодня по всему миру продолжится выступление выходцев из Тибета и их сторонников, приуроченные к 50-летию восстания тибетцев против Китайской Народной Республики. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Дальнем Востоке, в городе Партизанск, сегодня состоялась стихийная акция протеста в поддержку лидера выборной гонки на пост мэра города, снятого со второго тура голосования. В Нижнем Новгороде возобновил работу Горьковский автозавод. Конвейер газа был остановлен 25 февраля. Сына погибшего президента Чечни Аслана Масхадова и его родных шантажируют, предлагая вернуться на родину. Об этом заявил нашей радиостанции, живущий в Норвегии, Анзор Масхадов. Вице-президент США Джо Байден на встрече в Брюсселе сегодня обсудит с союзниками по НАТО ситуацию в Афганистане. На юге Шри-Ланки в одной из мечетей произошел взрыв. Погибли, по предварительным данным, 10 человек. Более 20 получили ранения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Зачем Америке реформа здравоохранения? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография «Майами-Бич». Книга Стивена Гайнса «Рай для дураков». Кинообозрение Андрея Загданского. Экспериментальный фильм «Инсталляция» Йонаса Мекаса «Литва и распад СССР». Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня. В это время на волнах Радио Свобода выйдет в эфир американский час радиожурнала «Поверх барьеров». А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Одна из центральных российских новостей, которая может получить развитие в ближайшие дни или уже сегодня, возможная отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова, еще одного старожила среди глав субъектов федерации, занимающего свой пост уже 16 лет. Как пишет сегодня газета «Ведомости», отставка Рахимова будет последним и решающим шагом по установлению Кремлем контроля за этим регионом. Подробнее о статье в «Ведомостях» и о том, как комментируют новости вероятной отставки Муртазы Рахимова эксперты, расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева.
О том, что Муртаза Рахимов может покинуть свой пост, «Ведомости» пишут со ссылкой на близкий к башкирской администрации источник. Чиновник администрации президента России подтвердил скорую отставку Рахимова. Проблема в Башкирии очевидна. Ее решат, и не в пользу Рахимова. Вопрос лишь в том, на этой неделе или чуть позже. Претендентами на место Рахимова источник, близкий к руководству республики, и источник в Приволжском полпредстве называют председателя жилищного комитета администрации Петербурга Юниса Лукманова и члена Совета Федерации от башкирского парламента Рудика Искужина. Бывшего руководителя администрации президента Башкирии Радия Хабирова в списке претендентов нет. Он стал замруководителя управления по внутренней политике и имеет хорошие перспективы роста, считает чиновник президентской администрации. Прокомментировать эту информацию я попросила вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Ситуация в Башкирии, она достаточно понятна, это было прогнозируемо. Рахимов очень серьезно ослаблен. Уволили силовиков, которые были ориентированы на Рахимова. И фактически речь шла только о том, когда это произойдет. И здесь было два фактора. Один фактор, в общем, достаточно второстепенный. Это то, что, насколько понятно, Рахимов хотел отпраздновать свой юбилей. Ему в прошлом месяце исполнилось 75 лет. И, соответственно, он хотел отпраздновать его в качестве президента. Ну и, наверное, федеральный центр здесь пошел ему навстречу. Просто такой немножко символический шаг, потому что в таких республиках этому уделяется довольно большое внимание. И если бы отставка состоялась раньше, то это было бы воспринято обществом в целом отрицательно. Потому что, конечно, при Рахимове было всякое, но в таких обществах принято отправлять в отставку с определенными знаками внимания. Вот такой знак внимания здесь как раз и произошел. Во-вторых, это самое главное, наверное, это была уже политически значимая проблема, кто станет президентом этой республики. Потому что здесь могли быть разные варианты. Вряд ли был вариант, что кто-то из команды Рахимова. Потому что в этом случае это было бы воспроизводство уже существующего в республике режима, который Кремль в этой ситуации вряд ли устраивает. Но были разные варианты, назывались разные имена. И вот сейчас, насколько я понимаю, два имени есть. Это член Совета Федерации, в прошлом сотрудник силовых органов, и чиновник из Санкт-Петербурга. Наверное, все-таки в ближайшее время здесь федеральная власть определится. Здесь есть еще целый ряд интересных сюжетов, связанных с этой республикой. Во-первых, Рахимов во многом держался на представлении о его силе, власти, о том, что стоит каким-то образом затронуть эту систему, и все. Ну вот сейчас, некоторое время тому назад, попробовали в Орловской области, где аналогичная система, где очень укорененный губернатор был, и ничего не произошло. Элита спокойно приняла областная нового главу, достаточно интересный, это вопрос о контроле над экономикой республики. Потому что Башкирия там нефтяной комплекс, очень серьезный и очень привлекательный для многих, в том числе столичных игроков. Поэтому здесь любой кандидат, который сменит Рахимова, он должен будет предварительно договориться с федеральным центром о том, как управлять нефтянкой башкирской, кто будет собственником, какие будут условия. В общем, вот это опять-таки достаточно серьезный осложняющий сюжет. Ну и последний момент, наверное, это отношение с оппозицией. Здесь можно говорить о определенной эрозии, о том, что постепенно он ослаблял контроль. В республике сформировалась достаточно серьезная оппозиция, которая устраивала акции протеста, которая апеллировала к Кремлю и которая пользуется поддержкой части истеблишмента. И поэтому новому президенту республики предстоит выстраивать отношения с оппозицией.
Говорил политолог Алексей Макаркин, а я добавлю, что пресс-служба президента Башкирии уже опровергла сообщение о возможной досрочной отставке Муртазы Рахимова с поста главы республики, заявив, что все сообщения об этом – это лишь домыслы и слухи. В эфире «Свобода в полдень». Сразу вслед за сообщениями о сегодняшнем выступлении Далай-ламы и информации с Корейского полуострова, об этом в нашей программе чуть позже, на лентах информационных агентств сообщения из Северной Ирландии. Всего через два дня после убийства двух саперов в графстве Антрим на северо-востоке страны неизвестные расстреляли полицейского в южном графстве Арма. Это первое убийство полицейского в стране за последние 10 лет. За новостями из Северной Ирландии следит мой коллега Александр Гостев, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк.
Сообщается ли уже о том, кто взял на себя ответственность за эти убийства?
Но пока нет. Единственное, что все эксперты, естественно, высказывают одно мнение, что вот это нападение, это убийство, это действительно связано с тем, что случилось два дня назад, о чем вы упомянули, когда в минувшие выходные неизвестные, потом было сказано, что это так называемая Royal Ira, то есть истинная ирландская республиканская армия атаковала британскую военную базу, двое солдат были убиты тогда, и еще несколько человек были ранены. Я могу напомнить детали того, что случилось вот сейчас, в ночь с понедельника на вторник. Поступил вызов полицию Северной Ирландии или Ольстера, королевскую полицию, от некой женщины, которая заявила, что напали на ее мужа, были высланы две полицейские патрульные автомашины. Когда они приехали на место, полицейские вышли из машин, по ним был открыт огонь, и вот один из них, из полицейских, был очень тяжело ранен, и потом через некоторое время умер в больнице. Это, кстати, первое убийство полицейского, не военного, а полицейского в Северной Ирландии с 98-го года, когда 11 лет назад в результате взрыва бомбы североирландскими протестантами подложенной, не ирландской республиканской армией, то есть не католиками, а совсем людьми как бы с другой стороны баррикады, погиб констебль. А последний раз в результате теракта, совершенного боевиками ирландской республиканской армии, погибли двое полицейских в 97-м году. Ну и добавлю еще, что вот выступая в парламенте, министр по делам Северной Ирландии Соединенного Королевства Шон Вудвард заявил уже, что уровень террористической угрозы в Северной Ирландии достиг максимума за последние 6 лет. И вот это внезапное непонятное обострение сейчас взволновало политиков как в Ирландии, так и в Великобритании, ну и, естественно, в Ольстере.
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал о новостях из Северной Ирландии, где вслед за убийством двух британских солдат вчера впервые за 10 лет был убит полицейский, что было расценено многими экспертами и наблюдателями как возобновление активной террористической деятельности Ирландской республиканской армии. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы не раз рассказывали в наших программах об акциях протеста в Латвии, направленных на защиту русскоязычных школ. Финансовый кризис внес изменения в политическую повестку дня этой прибалтийской страны. Сегодня в Латвии состоится массовая акция в защиту не только русских школ, но и школ с латышским языком обучения. В связи с экономическим кризисом правительство страны приняло решение закрыть более 100 образовательных учреждений. С подробностями наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
По замыслу организаторов акции, в полдень по местному времени, учителя и учащиеся латышских школ, прервав занятия, разведут на школьном дворе костер и, взявших за руки, исполнят государственный гимн Латвии. В 19 часов общий сбор и опять же костер в центре города на Бастионной горке. Как пояснил зампредседателя национал-радикального объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов, цель акции – воспрепятствовать принятой в связи с кризисом программе по оптимизации или, попросту говоря, ликвидации школ, якобы не соответствующих разработанным кабинетом министров критериям. Реально под угрозой закрытия более 100 школ, как русских, так и сельских, с латышским языком обучения. В их защиту и выступают национал-радикалы из объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов.
Более 100 школ, эти школы работают на латышском языке, они как бы под угрозой на данный момент. То есть школы, где менее 10 учащихся в классе, или же только там 10, они находятся под угрозой, поэтому все эти школы, ну, если их не будет, то, соответственно, и не будет больше села, потому что они на данный момент являются культурным, образовательным центром в этих маленьких уездах. Мы предлагаем просто сделать, что эти школы будут филиалами, скажем, большой школы, которые находятся в районном центре.
Но власти утверждают, что школы нужно сократить, уменьшить их численность из-за кризиса и демографической ситуации.
В случае, если будут закрыты маленькие школы, демографии ни о какой мы больше уже говорить вообще не можем. Во-вторых, выгодно ли экономически на данный момент опять выпустить безработников до тысячи, в принципе, тысячи учителей?
Однако на содержание школ необходимы деньги, где их взять? По мнению Дмитрия Мироновса, необходимо сократить управленческий аппарат и ликвидировать школы с русским языком обучения.
Мы выступаем за то, что обучение во всех школах, государственных школах, должно проходить с первого класса на государственном языке. То есть образование, система образования, наконец-то 19 лет после независимости, должна стать единой. То есть независимо от языка, на котором разговаривают в семье, там, я не знаю, национальности в паспорте, все дети должны учиться по единой системе образования Латвии на латышском языке, как это и происходит в подавляющем большинстве страны, в том числе и в России, да, независимо от этнической принадлежности этого ребенка, то есть он учится в государственной школе на латышском языке.
Считает зампредседателя объединения «Все Латвии» Дмитрий Миронов. Естественно, что из-за столь радикальной позиции организаторов русские школы в данной акции участие не принимают. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Гостем ее ведущего Михаила Соколова будет член правления Института современного развития, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Грозит ли миру новая война Южной и Северной Кореи? Репортеры «Без границ» призвали крупнейшие поисковые системы участвовать в Международном дне против цензуры в интернете. В Мюнхене осужден на 6 лет тюрьмы самый известный альфонс Германии, вымогавший деньги у самой богатой жительницы страны. В Москве состоялась закрытая премьера нашумевшего фильма о российских неонацистах «Россия-88». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня возобновил работу Горьковский автозавод. Конвейер газа был остановлен 25 февраля. Производственная программа марта, по данным администрации, не сокращена. ГАЗ планирует выпустить автомобилей больше, чем за январь и февраль вместе взятые. На Дальнем Востоке в Партизанске около 100 человек провели стихийную акцию в поддержку лидера выборной гонки на пост мэра города, снятого со второго тура голосования. Как передает корреспондент Радио Свобода, митингующие поставили подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. В Буйнакском районе Дагестана обстрелян пост милиции. Как сообщили в правоохранительных органах, при этом никто не пострадал. Сына погибшего президента Чечни Аслана Масхадова и его родных шантажируют, предлагая вернуться на родину. Об этом заявил нашей радиостанции, живущей в Норвегии, Анзор Масхадов. В России с начала года совершено 46 нападений на почве ксенофобии. По данным правозащитников, их жертвами стали 16 человек, около 50 пострадали. Как сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, большинство нападений совершалось в Москве и Петербурге, а их жертвами чаще всего становились узбеки, киргизы и выходцы из Африки. В Москву прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее члены ознакомятся с ходом выполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-Лама, живущий в изгнании, вновь выступил с призывом предоставить Тибету законную и реальную автономию. В Северной Ирландии погиб полицейский, как сообщают власти, он был застрелен. Никакой информации о том, кто именно напал на полицейского, нет. На юге Шри-Ланки в одной из мечетей произошел взрыв. Погибли, по предварительным данным, 10 человек, более 20 получили ранения. Как сообщила полиция, взрывное устройство привел в действие смертник. Адвокаты задержанного вчера одного из лидеров киргизской оппозиции Алекбека Джакшинкулова намерены оспорить его арест в суде.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Информационные агентства всего мира в последние дни пристально следят за ситуацией на Корейском полуострове. Последние новости таковы. Северная Корея согласилась снова открыть границу для граждан Южной Кореи, посещающих индустриальный комплекс в приграничном городе Кэсон. Как сообщает агентство «Франс Пресс», это произойдет сегодня. Сотни граждан Южной Кореи оказались заблокированы на территории северокорейского города после того, как КНДР в воскресенье перекрыла границу и сообщила о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность в ответ на планы Сеула и Вашингтона провести совместные военные учения. Эти учения, в свою очередь, последовали за объявлением Пхеньяном о намерении запустить свой первый космический спутник. По мнению экспертов, на самом деле речь идет об испытаниях ракеты дальнего радиуса действия, представляющей прямую угрозу странам-соседям Северной Кореи. Рассказывает Андрей Шароградский.
Наша армия прервет последний канал связи, существовавший между Севером и Югом Кореи, по состоянию на 9 марта.
Так официальный представитель северокорейской армии объявил о прекращении работы последней так называемой «горячей линии» между Северной и Южной Кореей в связи с проведением на юге Корейского полуострова совместных учений американских и южнокорейских войск. Учения продлятся до 20 марта, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и американский авианосец. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. Согласно заявлению КНДР, повышенная боеготовность является мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации. Отметим, что учения, против которых протестует Пхеньян, проводятся ежегодно. Представитель северокорейского командования также предупредил, что любые попытки сбить спутник, который Пхеньян собирается запустить в космос, будут означать начало военных действий. Южная Корея и Соединенные Штаты выражают опасения, что под видом запуска спутника КНДР хочет провести испытание своей ракеты дальнего радиуса действия, которая может угрожать безопасности Южной Кореи и Японии. Напомню, что в пятницу северокорейские власти объявили, что не могут гарантировать безопасность полетов пассажирских самолетов над своей территорией. В результате авиакомпании были вынуждены изменить маршруты полетов с тем, чтобы они не проходили через воздушное пространство КНДР. Такео Кавамура, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, призвал Пхеньян отказаться от действий, дестабилизирующих обстановку и угрожающих миру. Он, однако, подчеркнул, что японские силы самообороны в повышенную готовность пока приводиться не будут.
В данный момент мы не находимся в состоянии повышенной готовности. Однако Министерство обороны и силы самообороны Японии отвечают за безопасность нашей страны в любое время, поэтому они готовятся и собирают информацию о происходящем.
Формально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны, так как вооруженный конфликт на Корейском полуострове завершился подписанием только соглашения о перемирии. 8 марта состоялись выборы в Народное собрание КНДР, в ходе которых нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ир получил 100% голосов в своем избирательном округе. В Народное собрание баллотировался и сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун, наиболее вероятный преемник главы КНДР. Известно, что Ким Чен Уну меньше 30 лет, он закончил международную школу в Берне, а по достижении 20-летнего возраста вернулся в Северную Корею, после чего обстоятельства его жизни стали держаться в строгом секрете. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Представляют ли угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейский? Наш корреспондент Татьяна Вольская задала этот вопрос жителям Санкт-Петербурга.
Северокорейская? Да навряд ли. Слабая страна. У них этого дури нету там, дальнего следования, ракеты и так далее. Атомы тоже у них, я сомневаюсь. Эта дурь навязана политикой обычной. Старым СССР, Америка, там, я не знаю, кем там. Политические игры, больше ничего.
Северокорейский? Не знаю, затрудняюсь.
Я всегда считал, что угрозу мира Россия представляла, но, слава богу, теперь уже.
Ну, я думаю, нет никакой угрозы, наверное, не знаю.
Наш режим представляет. А северокорейский, извините,
Не, ну, конечно, представляет и наши, северокорейские. Как шутили в советское время, вооружен до зубов и с атомной бомбой наперевес.
Вооружен до зубов, бедный, врет сверху, снизу, поперек. Отсутствие элементов либерализма вообще, как таковых.
Представляет, раз что тоталитарный, тоже значит представляет.
Думаю, что нет. Они боятся всего, я не прекрасно понимаю, чем для них кончится. Они только надувают щеки, больше ничего, это точно. Я на 100% уверен в этом. Они прекрасно понимают, что от них такой пыль останется, если они что-нибудь там сделают не так. Если ты видишь, что тебе голову оторвут, ты абсолютно точно не полезешь. Тот же страх тебя остановит.
Да, думаю, что да. Потому что все, что не демократия, это все представляет угрозу миру.
Северокорейский. Вы знаете, я в политике очень слаб, много работы, поэтому мало времени провожу у телевизора и просто не в курсе. Ну а сам тоталитарный режим, не знаю, скорее всего, это отрицательно.
Думаю, да.
Нет, пока не представляю, да, что будет потом неизвестно. Живут мирно, делают все там ядерное оружие. Может, они делают его просто для своей защиты, так что неизвестно.
Вполне может быть, так как мы, в свою очередь, раньше.
Я даже не знаю, я сейчас так далека от политики.
Смотря с какой стороны посмотреть.
В целом миру, ну, ядерное оружие может быть.
Думаю, что нет, потому что слишком маленькая страна и находится на востоке, так что думаю, что нет. Ядерное оружие, думаю, что у них его нет такого, чтобы представляло угрозу.
Я думаю, что нет, потому что этих режимов было много, и наши, да и раньше. Во-первых, она очень достаточно маленькая. Во-вторых, там и так у них проблем своих хватает. И лезть куда-то на рожон, я думаю, что они не будут. Ну, они же не глупые. Они же люди тоже.
Тяжело сказать. Вполне возможно, что в определенный момент они будут представлять угрозу, но это больше зависит от обстоятельств, чем от них самих, по-моему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, представляют ли угрозу миру такие тоталитарные режимы, как северокорейский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». 12 марта объявлено Международным днем против цензуры в интернете. Разработана система голосования, результаты которого нельзя подделать. Как переключить музыку движением бровей? На волнах Радио Свобода новости интернета и высоких технологий, о которых расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Mark Monitor опубликовала отчет о злоупотреблениях, связанных с захватом имен сайтов известных компаний в 2008 году. По данным отчета, количество инцидентов, связанных с такого рода злоупотреблениями, выросло за год на 18% и превысило 1 миллион 700 тысяч. Об отчете рассказывает Сергей Безуглов.
Злоупотребления связаны в первую очередь с так называемым киберсквотингом. Это регистрация имен сайтов в целях перепродажи. Злоумышленники также создают свои сайты, которые полностью имитируют внешний вид известных банков или электронных магазинов. И пользователи по ошибке могут оставить на них номера своих кредитных карт. Mark Monitor отмечает, что в 2007 году было зарегистрировано более миллиона сайтов, связанных со злоупотреблениями брендами и торговыми марками. И из них 80% в 2008 году продолжали работать.
Новости коротко. Репортеры «Без границ» призвали крупнейшие поисковые компании Google, Yahoo и Microsoft отметить 12 марта Международный день против цензуры в киберпространстве снятием на один день любой цензуры со всех международных и локализованных поисковых и новостных сервисов. Правозащитники напоминают, что интернет-гиганты во многих странах активно участвуют в цензуре интернета. Ученые из Гарвардской школы прикладных наук разработали систему интернет-голосования, результаты которой нельзя подделать. Участник передает свой голос на сайт голосования в виде уникального номера, который содержит зашифрованный результат голосования. Подсчет голосов происходит с помощью алгоритма, который не производит предварительной расшифровки номеров. То есть он получает результат голосования всех участников, но не знает, как голосовал каждый. Разработчики утверждают, что расшифровать номера не под силу даже самому мощному компьютеру, и потому власти не могут вмешаться в подсчет. Японские ученые из университета Осака разработали устройство мини-свитч. Внешне оно напоминает обычные наушники, но в них вмонтирован сенсор и миниатюрный компьютер. Сенсор улавливает малые движения ушей, которые происходят при любых сокращениях лицевых мышц. Компьютер распознает движение и преобразует его в сигнал, который по инфракрасной связи передается внешнему устройству. Таким образом, можно, подмигнув, повторить композицию на плеере или, нахмурив брови, включить стиральную машину.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Одной из самых заметных новостей минувшего уикенда в Европе стал приговор суда, вынесенный в Мюнхене швейцарцу Хельгу Сгарби. Он проведет в тюрьме 6 лет за вымогательство и попытки шантажа. Потерпевшей в этом деле была его бывшая любовница, самая богатая женщина Германии, наследница империи BMW Сюзанна Клаттен. Сгарби называют самым известным альфонсом нашего времени. Используя чувства Сюзанны Клаттен, он завладел принадлежавшими ей 7 миллионами евро, а трех других небедных женщин побудил отдать ему еще 2,5 миллиона. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Хельг Сгарби сознательно выбирал женщин, очень богатых женщин, и готовился к встрече с ними как к спектаклям. И спектакли удавались. Пьеса была, правда, одна и та же. Жанр – мелодрама в трех действиях. Обольстить, влюбить в себя и рассказать историю. Всех к нужному моменту влюбленных в него четырех женщин он поймал на сочувствие, рассказывая одну и ту же байку о сбитой им на автомобиле девочке, родители которой, итальянские мафиози, якобы требовали от него выкупа в 10 миллионов евро, грозя в противном случае разорвать его на части. И швейцарскому жиголо, как называют его немецкие газеты, удалось собрать почти всю сфантазированную им сумму. Но жадность жиголо сгубила. В какой-то момент он сбросил маску влюбленного, попавшего в беду, и начал вымогать большие суммы, угрожая женщинам в случае отказа платить, обнародовать видеозаписи их любовных встреч с ним. Но он явно недооценил самой богатой и доселе самой закрытой женщины Германии, миллиардерши Сюзанны Клаттен, от которой он требовал, по некоторым сведениям, 49 миллионов. Обращение именно Сюзанны Клаттен в полицию и стало причиной ареста Хельга Сгарби с поличным при передаче ему части денег и привело к начавшемуся утром в понедельник в Мюнхене судебному процессу. Этот процесс ожидался не без ажиотажа, так как на нем были возможны выступления в качестве свидетельниц обманутых женщин, и с особым интересом ожидалось участие в процессе, конечно, Сюзанны Клаттен. Но, к разочарованию бульварной прессы, весь процесс продолжался всего 4 часа. Обвиняемый в первые минуты принес публичные извинения обманутым им женщинам и сделал чистосердечное признание своей вины в обмане и попытках вымогательства, сняв таким образом необходимость допроса свидетельниц. И самым довольным выглядел в результате старый адвокат Эгон Гайс. Судьи могли дать 12 или даже 15 лет, поэтому я рад. Прокурор требовал 9 лет, я настаивал на 5, дали 6, и я удовлетворен. А что Сюзанна Клаттен? Она заявила, цитата, «Путь, который я выбрала, несмотря на трудности, был правильным». Конец цитаты. Этот путь, помимо растоптанных чувств, потребовал от замужней женщины, матери троих детей, публичного признания супружеской измены. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Дальнем Востоке, в городе Партизанск, около 100 человек провели акцию протеста. Они поддерживают лидера выборной гонки на пост мэра города, которого сняли со второго тура голосования. Сына погибшего президента Чечни Аслана Масхадова и его родных шантажируют, предлагая вернуться на родину. Об этом заявил нашей радиостанции, живущий в Норвегии, Анзор Масхадов. Адвокаты задержанного вчера одного из лидеров киргизской оппозиции Алекбека Джекшенхулова намерены оспорить его арест в суде. Вице-президент США Джо Байден на встрече в Брюсселе сегодня обсудит с союзниками по НАТО ситуацию в Афганистане. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сын покойного президента Чечни Масхадова рассказывает, какими методами его убеждают вернуться на родину.
Комментарии экспертов.
Член общественной палаты Вячеслав Глазычев предсказывает кадровую революцию к лету.
Право автора.
Северная Корея готовится к очередной операции «Преемник».
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сколько потеряет Россия от падения цен на нефть в 2009 году? Откроется ли в срок завод компании Nissan в Ленинградской области? Скольких человек во всем мире оставит за чертой бедности глобальный экономический кризис? Ответы на эти вопросы готов дать Иван Трифилов, который расскажет в нашей программе о главных новостях российской и мировой экономики.
Потери России от падения цен на нефть в мире в 2009 году составят около 6,4% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда. В 2008 году, по оценке авторов документа, благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, наоборот, позволила увеличить объем российской экономики на 1,3%. Международные или золотовалютные резервы России в течение февраля сократились на 2 миллиарда 820 миллионов долларов, или примерно на 0,7%, составив к началу марта 384 миллиарда 74 миллиона долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 36%. Японская компания Nissan ведет в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод под Санкт-Петербургом в конце мая или в начале июня, несмотря на кризисные явления в экономике, заявила губернатор города Валентина Матвиенко. К строительству этого производства стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. По планам, его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Тиана и компактный внедорожник Nissan X-Trail. Международный валютный фонд одобрил выделение Армении кредита в размере 540 миллионов долларов. Он предоставлен на 28 месяцев, причем первые 237 миллионов долларов будут перечислены стране немедленно. В сообщении МВФ говорится, что эти денежные средства пойдут на реализацию экономической политики, которая в частности включает возвращение к плавающему режиму обменного курса национальной валюты. В начале марта Центральный банк Армении фактически прекратил поддержку армянского драма, после чего его курс по отношению к доллару сразу упал примерно на 30%. Глобальный экономический кризис может оставить в 2009 году за чертой бедности 46 миллионов человек по всему миру, говорится в докладе Всемирного банка. Основными причинами, ведущими к бедности населения, эксперты банка называют сокращение рабочих мест в экономике, а также снижение заработной платы. Также они отмечают сокращение частных инвестиций в развивающиеся рынки, объем которых по сравнению с 2007 годом упал на 17%. Курс доллара на сегодня 35 рублей 74 копейки, на 15 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 37 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о главных событиях в культурной жизни России. Одним из них стал закрытый показ в московском кинотеатре «Фитиль» нашумевшего фильма Павла Бардина «Россия-88», недавно удостоившегося на фестивале «Духа огня» в Ханты-Мансийске спецприза жюри и награды гильдии кинокритиков России, рассказывает Марина Тимашева.
К фильму «Россия-88» можно предъявить некоторые претензии. Первая проблема сценарная. Там есть нагнетание, но нет развития. Вторая касается восприятия. Людям со слабым вестибуляром трудно смотреть на качающиеся изображения. Тем, кто нетерпим к матерной брани, тоже придется худо. Иное дело, что все это обусловлено авторской задачей. Кино мастерски стилизовано с помощью профессиональных актеров и друзей Павла Бардина под документ. И мы имеем дело с тем, что называется «фильм в фильме». Один из персонажей, еврей-доходяга, примкнувший к компании «Скинов», снимает их на любительскую камеру, а они позируют. Очень точное наблюдение, любовь этого типа людей к позе. Все, что не вписывается в парадный портрет, допустим, встреча с бабушкой-соседкой, они требуют из фильма изъять, но не подходят авоське мужскому миру. Очень интересно, что они поют. Нестройными голосами песню БГ «Поезд в огне», и слова ее «Пора вернуть эту землю себе» воспринимаются совсем не так, как думалось их автору. И от песенки про стреляющие играющего в зайчика-охотника, положенные на рваные панковские аккорды, мурашки ползут по коже, и волосы встают дыбом от лозунгов «Слава России! Зиг Хайль!». Согласитесь, сочетание столь же противоестественное, как песня «Аквариума» и детская считалочка под нацистским соусом. Такое же противоестественное, как учитель обеспечения безопасности жизнедеятельности, наставник юных фашистиков. Их он натаскивает на очень опасную жизнедеятельность. Зато органична среда обитания этих существ. Какой-то сизый в клубах табачного дыма, бетонный обшарпанный бункер, облупленные панельные дома, мосты, туннели, грязные машины. Все скверное, как они сами с их тупой животной ненавистью к тем, кто не похож на них. Обычно актеры ищут оправданий своим героям, в крайнем случае наделяют их собственным обаянием. В главной роли у Бардина снимался Петр Федоров, красавец, атлет, но его штык отвратителен, просто отвратителен. Настоящую и сильно действующую картину снял Павел Бардин. В ее финале по экрану вместо титров идут имена людей, убитых неонацистами в России 2008. 80 фамилий, минут 3, молчание. Совершенно потрясенно иду к режиссеру, хотя что тут спрашивать, и так все сказано.
Вы снимаете этот фильм, и уверенности в том, что они на вас не осердятся, со всеми вытекающими отсюда последствиями, исключить невозможно. Вы же не могли об этом не думать?
Рассердятся они, обидятся или обрадуются. Все-таки их не так много, как, я надеюсь, будет зрителей нашего кино. Хочется обратиться, если с политическим каким-то и общественным посланием, то к тем людям, которые еще не поняли для себя, а с кем они, что такое ксенофобия.
Павел, на ваш взгляд, много ли предпосылок, чтобы фашистская идеология овладела российскими массами?
Когда мы были империей, эта имперская гордость, она существовала. И сейчас, когда империя была разрушена, и на ее месте многие хотят создать новую империю, и есть комплекс империи у людей, это серьезная предпосылка. Вторая серьезная предпосылка – это только что случившийся кризис, который может затянуться, и чем более неблагополучная социальная ситуация, тем больше людей маргинализируется и готовы пойти за радикалами, выйти на улицы, применить физическое насилие по отношению к людям другим, непохожим, не таким. И третья история. Мы получили приток мигрантов из тех стран, которых мы когда-то к себе присоединили. И нужно научиться с этим существовать, а кому-то кажется, что можно поставить жесткий барьер, отделиться от них, отгородиться, не признавать их право на существование внутри нашего государства. К сожалению, я не вижу пока очевидных путей выхода из всех этих кризисов, и я не вижу какой-то целенаправленной и очень жесткой борьбы с проявлениями ксенофобии. Наоборот, я вижу, что некоторые чиновники допускают вполне ксенофобские высказывания, их за это никто не осуждает, и таким образом ультраправые и ультралевые, у нас левые почему-то не интернационалисты, а тоже во многом националисты, они чувствуют поддержку как со стороны отдельных представителей власти, так и со стороны общей массы общества, которое недовольно появлением на улицах лиц неславянской национальности.
Так отвечал на мои вопросы Павел Бардин, автор фильма «Россия-88». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Польши. Уже 2 года здесь существует оригинальное интернет-радио, которое в своих программах освещает темы, о которых вслух многие люди часто говорят неохотно либо некорректно. Смертельные или психические болезни, инвалидность и им подобное. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Слушайте радио Польска Лайф.
Вы слушаете радио Польска Лайф. В Варшаве 21 час, а в Чикаго 15.
В Чикаго.
Это позывные круглосуточного польско-американского интернет-радио «Польска Лайв». Чикаго – центр польской диаспоры в США. Именно поэтому в эфире передают время в 2 городах, где находятся 2 студии вещания. «Польска Лайв» в апреле исполнится только 2 года. Это молодое радио делает опытный коллектив, реализующий идею независимого общественного средства массовой информации, говорящего о проблемах инвалидов, пенсионеров или беженцев. Все – и журналисты, и технический персонал – работают бесплатно. Остальные производственные расходы оплачивает владелец фирмы Fashion Studio, Артур Заремба, большой любитель радио. Вот фрагмент одного из последних выпусков одной из главных программ радиостанции «Время разговаривать». Он вышел в эфир накануне Дня Святого Валентина.
Мы
вместе подумаем, как посмотреть шире на День Святого Валентина, ведь Валентин, как известно, это патрон больных эпилепсией. Так вот, как они отмечают этот день? Чувствуют ли себя полноценной частью общества или нет? Что о них думают другие люди? Знают ли, как помочь больному в случае приступа?
В том моменте, когда это так наступает.
Гостем программы в прямом эфире была больная эпилепсией девушка. А мы разговариваем с Михаилом Жеймисом, ведущим программы «Время разговаривать». Михаил, признаю, что тема эпилепсии в программе «В преддверии Дня Святого Валентина» – это достаточно неординарная идея. Это только так кажется, ведь мало кто знает, что Святой Валентин – это прежде всего именно покровитель людей, больных эпилепсией. Мы сделали именно такую программу, чтобы рассказать людям об этом. Но прежде всего для того, чтобы слушатели знали, как вести себя, если рядом окажется человек, больной эпилепсией. Чтобы к этому относились с пониманием, нормально. Этому и служат наши передачи.
Тому служат наши программы.
Судя по темам не только этой, но и других программ, вы стараетесь разговаривать о трудных вещах. Именно так, как ты говоришь. Об этом сообщается даже в наших джинглах. Время разговаривать на радио «Польска Лайв» с понедельника до среды. Мы разговариваем на трудные темы, которых не замечаем в ежедневной жизни. Говорим о проблемах инвалидов, наркоманов, алкоголиков, о раке, проблемах бездомных и о смерти, о болезненных зависимостях, от покупок, от компьютеров и от секса. Все это на радио «Польска Лайв».
И сексу в радио «Польска Лайв».
Сам Михаил Жеймис, ведущий программы «Время разговаривать», инвалид по зрению, видит очень слабо. Тем не менее, он пишет докторскую диссертацию, работает в библиотеке, выучил английский и русский языки, много занимается общественной работой, создал фонд, который занимается эмигрантами и инвалидами, и вот теперь еще работает на радио. Легче ли ему делать программы об инвалидах, зная многое не понаслышке, а их жизни?
Нет, значит так.
Нет, я в своей программе вообще не говорю, что я инвалид. Думаю, что особого отношения к делу это не имеет. Да, я, конечно, могу лучше понимать некоторые вещи, поскольку профессионально занимаюсь инвалидами. Но профессионально я занимаюсь еще много чем. И это никак не отражается на работе на радио. Мы хотим, чтобы все члены общества жили полной жизнью, чтобы мы могли нормально общаться между собой и понимать друг друга.
Коммуниковать, чтобы мы себя навзаем разумели.
Радио «Польска Лайв» планирует выпустить в эфир цикл передач об эмигрантах, живущих в Польше. Насколько мне известно, будет программа и о русских, которые временно или постоянно поселились в Варшаве.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы» – фильм о битве под Ржевом. Реакцией на документальный фильм о Великой Отечественной может стать изменение законодательства. Почему? Попытка анализа тех событий до сих пор вызывает столь болезненную реакцию в обществе. Обсуждают главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шуйгин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы
весны. Каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню, якобы в процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».